Глава пятая. На все ноги кован. Павел Николаевич Горданов, которого Весленев назвал сиротою, не терпел никаких недостатков в своем временном помещении. Древняя худая слава губернских пристанищ для проезжающих теперь уже почти повсеместно напраслена. В большинстве сколько-нибудь заметных русских городов почти всегда можно найти не только чистый номер, но даже можно получить целый ложемент, в котором вполне удобно задать обед на 10 человек и вечерок на несколько карточных столов. Такой ложемент из трех комнат с передней и ванной и с особым ходом из особых сеней занял и Павел Николаевич Горданов. С него спросили за это 10 рублей в сутки. Он не поторговался и взял помещение. Эта щедрость сразу дала Горданову вес и приобрела ему почтение хозяина и слуг. Павел Николаевич на первых же порах объявил, что он будет жить здесь не менее 2 месяцев. Договорил себе у содержателя гостиницы особого слугу, самого представительного и расторопного изо всего гостиничного штата. Лучший экипаж с кучером и парою лошадей. Одним словом, сразу стал не на обыкновенную ногу дюжинного проезжающего, а был редким и дорогим гостем. Его огромные юфтовые чемоданы, строченные цветным шелком и изукрашенные неизильберными винтами и бляхами с именем Горданова. Его гардероб обширный, как у актрисы, батистовое белье, громадные портфели и несессеры, над разбором которых отряженный ему слуга хлопотал целый час, проведенный Весленевым у сестры, все это увеличивало обаяние, произведенное приезжим. Через час после своего приезда Павел Николаевич, освежившись в прохладной ванне, сидел в одном белье пред дорожным зеркалом в серебряной раме и чистил костяным копьецом ногти. Горданов вообще человек не особо представительный. Он невысок ростом, плечист, но не толст. Ему 30 лет от роду и столько же и по виду. У него правильный тонкий нос, высокий, замечательно хорошо развитый смелый лоб, черные глаза, большие, бархатные, совсем без блеска, очень смышленые и смелые. Уста у него свежие, очерченные тонко и обрамленные небольшими усами, сходящимися у углов губ с небольшой черной бородкой. Кисти ослепительно-белых рук его малы и находится в некоторой дисгармонии с крепкими и сильно развитыми мышцами верхней части. Говорит он голосом ровным и спокойным, хотя левая щека его слегка подергивается не только при противоречиях, но даже при малейшем обнаружении непонятливости со стороны того, к кому относится его речь. «Человек, как вас зовут?» — спросил он своего нового слугу после того, как, выкупавшись и умывшись, сел пред зеркалом. — Ефим Федоров, ваше сиятельство, — отвечал ему лакей, униженно сгибаясь пред ним. — Во-первых, я вас совсем не спрашиваю, Федор вы или Степанов, а во-вторых, вы не смеете называть меня вашим сиятельством. Слышите? — Слушаюсь. — Меня зовут Павел Николаевич. — Слушаюсь, Павел Николаевич. «Вы всех знаете здесь, в городе?» «Как вам смею доложить? Город большой. Вы знаете Бодростиных?» «Помилуйтесь», — отвечал сконфузясь лакей. «Что это значит?» «Как же не знать-с? Предводитель!» «Узнайте мне, Михаил Андреевич Бодростин здесь в городе или нет?» «Наверное, вам смею доложить, что их здесь нет». Они вчера уехали в деревню-с. — В Рыбецкое? — Так точно-с. — Вы это, наверное, знаете. У нас здесь на дворе почтовая станция. вчера не изволили уехать на почтовых. Все равно, узнайте мне, один он уехал или с женой. Супруга их, Глафира Васильевна, здесь. Они не больше часу тому назад изволили проехать здесь в коляске. Горданов лениво встал, подошел к столу, на котором был расставлен щегольской письменный прибор, взял листок бумаги и написал: «Я здесь к твоим услугам. Сообщи, когда и где могу тебя видеть». Запечатав это письмо, он положил его под обложку красиво переплетенной маленькой книжечки, завернул ее в бумагу, снова запечатал и велел лакею отнести Бодростиной. Затем, когда слуга исчез, Горданов сел перед зеркалом, развернул свой бумажник, пересчитал деньги и, сморщив с неудовольствием лоб, долго сидел, водя в раздумье длинной ручкой черепаховой гребенки по чистому серебристому пробору своих волос. В это время в дверь слегка постучали. Горданов отбросил в сторону бумажник и, не поворачиваясь на стуле, крикнул: «Войдите!» Ему видно было в зеркало, что вошел Весленев. «Фу-фу-фу!» — заговорил Иосаф Платоныч, бросая на один стул пальто, на другой — шляпу, на третий — палку. «Ты уже совсем устроился? Как видишь, сижу на месте. В полном наряде и добром здоровье. Даже и в полном наряде, если белье, по-твоему, составляет для меня полный наряд», — отвечал Горданов. «Нет, в самом деле, я думал, что ты и не разобрался. Рассказывай лучше, что ты застал там у себя и что твоя сестра». «Сестра еще похорошела». «То была хороша, а теперь еще похорошела». «Красавица, брат, просто волшебная красавица. Наше место свято. Ты меня до крайности интересуешь похвалами ее красоте. И не забудь, что ведь немало не преувеличиваю». «Ну, а твоя, или Сидивон, твоя генеральша, коварная твоя изменница?» «Ну, та уж вид вальяжно имеет, но тоже, черт ее возьми, хороша, а ей упору». «За что же ты ее черту-то предлагаешь? Расскажи же, как вы увиделись, оба были смущены и долго молчали, а потом...» «И тени ничего подобного не было». «Ну, ты непременно чай пред ней балет протанцевал. Дескать, ничтожество вам имя, а она тебе за это стричка по носу». «Представь, что ведь в самом деле это было почти так». «Ну, а она что же? Вообрази, что ни в одном глазу. Шутит и смеется. В любви клянется и изменяет тут же шутя. Ну, этого я не сказал». «Да этого и я не сказал. А это из Марты, что ли, не помню. А ты за который же намерен прежде приударить?» Весленев взглянул на приятеля недоумевающим взглядом и переспросил: «То есть, как за которую?» «То есть, за которую из двух?» «Позволь, однако, любезный друг, тебе заметить, что ведь одна из этих двух, о которых ты говоришь, мне родная сестра». «Тьфу, прости, пожалуйста», — отвечал Павел Николаевич. «Ты меня с ума сводишь всеми твоими рассказами и о красоте, и я, растерявшись, горожу вздор. Извини, пожалуйста, а уж эту последнюю глупость я ставлю на твой счет». «Можешь ставить их на мой счет сколько угодно. А что касается до ухаживания, то нет, брат, я ни за кем. Я, братец, тон держал. Да, серьезный тон. Там целое общество я застал. Тетка, ее муж, чудак, антик, нигилист чистой расы. Скажи, пожалуйста, а здесь и они еще водятся?» Весленев посмотрел на него пристально и спросил: «А чего же им не быть здесь? Железные дороги». «Да ты постой, ведь ты его должен знать. Откуда и почему я это должен? А помнишь, Он с Бодростиным-то приезжал в Петербург, когда Бодростин женился на Глафире. Такой бурбон немножко.
Нос с красниной.
Да, на нутро немножко принимает.
Ну, помню, как бишь его фамилия?
Форов. Да, Форов, Форов. Меня всегда удивляла этимология этой фамилии.
Ну, а еще кто же там у твоей сестры?
Один очень полезный нам человек.
Нам? — удивился Горданов.
Да, то есть тебе. Самый влиятельный член по крестьянским делам. Некто Подозеров. Этого, я думаю, ты уж совсем живо помнишь.
Подозеров? Я его помню. Откуда и как? Расскажи, сделай милость.
Господи, что ты за притворщик?
Во-первых, ты знаешь, я все и всех позабываю. Рассказывай, что, как, где и почему я знал его.
Изволь. Я только не хотел напоминать тебе неприятные истории. Этот Подозеров, когда все мы были на четвертом курсе, был распорядителем в воскресной школе.
Горданов спокойно произнес вопросительным тоном.
«Да?» «Ну да. И ты, конечно, помнишь все остальное?»
«Ничего я не помню».
«История в Ефремовском трактире». «И никакой такой истории не помню», — холодно отвечал Горданов, прибирая волосок к волоску в своей бороде.
«Так я тебе ее напомню. Сделай милость».